Пятая лекция философа Сергея Борисова посвящена феномену человеческого бытия и отношению к этому философии.
Спасибо. Уважаемые слушатели, мы уже в ряде лекций затрагивали проблемы, связанные с существованием человека, переживанием этого существования, попытками его осмысления. Отчасти повторюсь, но это необходимо напомнить, что философия работает с субъектом во всей его целостности, во всей его полноте. То есть в отношении субъекта нет каких-либо привилегированных зон. Вот, все важно в понимании человека и, собственно, дать возможность субъекту проявить себя во всей полноте – это одна из задач философии. Так вот, если мы подумаем о том, что же является важным в жизни человека, что составляет основу его существования, дает какие-то смыслы, то увидим, что эти пути, основы для ориентации человек ищет не сколько вовне, ориентируясь на те указатели, которые расставляет перед ним жизнь, сколько внутри, доверяя или споря со своим внутренним опытом. Внутреннее образование человеческой души, то, что называется таким вот широким понятием чувства, составляет основу для ориентации человека в жизни. О чувствах человек зачастую говорит как о чем-то независимо от него существующем, объективированном, когда утверждает, что в какие-то моменты чувства его всецело захватывают, чувства диктуют ему определенную программу поведения, он не в состоянии побороть свои чувства и так далее. В принципе, интерес к этому богатому внутреннему миру человека, чувственному миру, в философии был издавна, и попытка овладеть этим миром, осмыслить его, научиться управлять своими чувствами, сделать их из стихийных, диктующих свою волю, подчиненным воле человека и свободе человека. Это была одна из задач мыслящего, свободного человека во всей эпохе. Если мы проанализируем все многообразие чувств, которые населяет наш внутренний мир, мы три такие крупные группы можем выделить этих чувств. Первая группа чувств, она обеспечивает нам ориентацию в мире. То есть это чувство, которое дает возможность человеку осознать свое место в окружающем мире. Чувство пространственной необъятности в великом и малом, чувство времени или изменения, которые происходят вовне и внутри. Эти чувства ориентирующие задают границы картины мира. В разные эпохи они менялись, и их ощущениям тоже придавалось разное значение. Объективация этих чувств приводит к тому, что границы мира приобретают прочные такие институциональные свойства, и с ними можно уже работать в таком вот позитивном плане. В принципе, овладение этими чувствами практически целиком сформировало картину мира нового европейского человека и стало предпосылкой развития науки. Об этом мы говорили. Вторая группа чувств – это направляющие, мотивирующие чувства. Самым мощным из них является нравственное чувство, которое задает человеку определенную программу поведения. Третья группа чувств – это чувство существования, благодаря которым человек ощущает себя, благодаря которым он может говорить о себе, о своем существовании. Это чувство родства, это чувство привязанности, это то, что в широком смысле можно охарактеризовать как самочувствие человека в тех или иных ситуациях, его переживания многочисленные. Именно благодаря наличию вот этих чувств человек может говорить о себе и быть уверен, что он существует. Потому что если мы представим ну, допустим, такую гипотетическую картину, когда человек этих чувств существования лишен, представления о родстве, о привязанности, о своем положении в отношениях с другими объектами, живыми или неживыми, то исчезнет и его ощущение собственного существования. Именно вот эти чувства существования, на мой взгляд, являются основными. Именно о них, я думаю, стоит вести речь, поскольку благодаря этим чувствам человек не просто ощущает себя, он и обретает некое свое место. Вот в этом мире он не просто, ну, становится каким-то объектом наряду с другими объектами, он превращается в субъекта. Он способен осознать, ну, это свое место, определить мотивы своего поведения, ну и в соответствии выстроить какую-то программу дальнейших действий. Возникает вопрос, почему же то, что принадлежит человеку по праву, его чувственный мир, иногда воспринимается им же самим как нечто враждебное, стихийное, диктующее ему само неведомое для него, так сказать, волю, с чем он не может совладать. Если рассматривать философскую традицию, то, например, в древности, тогда, когда философия только-только выделялась из культуры, выделялась из мифологии, человечество целиком и полностью было погружено в вот эту вот стихию поклонения тем чувствам, которые так или иначе были связаны с какими-то внешними, природными, божественными проявлениями. Это то, что Фридрих Ницше в своей работе, известной первой ранней философской работе, называл дионисийским началом. Человек всецело был растворен в природе, и поэтому сила и непосредственность вот этих чувств, всецело захватывающих его, считалась священной и божественной. Страх, вот, чувство родства с природой, чувство родства со всем живым, окружающим его. Далее чувство любви и так далее. Все это составляло для человека то вот единое целое, которое было основой его существования. Однако впоследствии, по мере того, как человек все более и более отделялся от природы, сформировалось новое понимание этих чувств и новое отношение к ним. Это, как используя терминологию Ницше, так называемое аполлоновское начало, когда данные чувства встали под контроль разума, и именно разум, логос, порядок, космос стал главным превалирующим в определении места человека в мире. Наиболее ярко это характеризует античное искусство, по свежим воспоминаниям недавнего пребывания в Афинах. Это изображение, которое, на мой взгляд, вот это противоречивое единство показывает, дионисийского и аполлоновского начала Афродиты. Вот воплощение красоты, гармонии, рядом с ней стоящего Пана, козлоногого и рогатого безобразного существа. Вот, воплощение дионисийского начала. Этот Пан явно с некими намерениями пытается Афродиту, скажем так, разоблачить, на ее красоту покуситься. И довершает этот образ третий, так сказать, ангелочек, который висит над ними. Это Эрот или Эрос, ну, божество жизни. То есть вот эта вот античная троица – это как бы некое противоречивое единство, которое наблюдал в себе тогда человек. Попытка наладить гармонию между стихийными, природными, инстинктивными чувствами, которые его захватывают, и разумным началом, которое, ну, как бы живет в нем и требует определенного порядка, размеренности и красоты. Говоря о стихийности вот этих вот проявлений природного составляющего человеческих чувств, мы можем здесь увидеть в характеристике дионисийского начала близость, ну, западной нарождающейся философии с философией восточной, где природной составляющей тоже уделяется огромное внимание. Ну, например, в философии даосизма или в индийской философии. Знаток индийской философии Артур Шопенгауэр называл это стремление бессознательной волей к жизни, по сути дела, то, что в античной культуре и символизировал Эрот. Эта воля к жизни всецело захватывает человека. Человек не в состоянии ей противиться, он только ей подчиняется, но в силу разумного начала он в состоянии ее сублимировать в тех или иных образах мысли, какого-то осознанного поведения и так далее. И уже впоследствии, задним числом, выполняя указания этой воли, он выстраивает свое поведение. Но поскольку данная воля диктует ему некую программу, до конца им не подвластную, по мысли Шопенгауэра, человеческое существование, оно подвержено, оно существование полное страдание. Поскольку до конца постичь эту волю мы не можем, мы чувствуем, что прихоть природы мы не в состоянии преодолеть, но, тем не менее, как разумные существа, мы должны на все давать объяснение. И чем большее сопротивление возникает этим чувствам, а это сопротивление необходимо, его навязывает культура, тем большее страдание испытывает человек. В принципе, данная трактовка Шопенгауэра, она не у всех философов вызывала, так сказать, понимание, положительное, так сказать, интерпретацию. Многие считали, что наоборот, это можно рассматривать иначе. Приближение к природному, наоборот, вызывает радость, гармонию, любовь. В частности, если мы делаем экскурс в восточную философию, даосская философия считала, что все, что природное, органичное, поскольку природа не может вредить себе, все человеку на пользу. А все, что вызывает сопротивление и попытка эту природу подмять под себя и как-то, так сказать, противоречить ей, все рано или поздно будет обречено на провал, все эти попытки. Так-то или нет, это другой вопрос, это не суть важно. Важно то, что стремление управлять стихийными силами, которые живут в человеческой душе, оно изначально как бы было присуще человеку. Эти стихийные силы назывались страстями, аффектами. Самыми мощными из них являются влечения, которым подвержена человеческая природа. Ну и переживание радости, или печали, горя. Все это лежит в основе, пожалуй, самого мощного экзистенциального чувства, чувства существования, о котором очень подробно писал Хайдеггер, чувство страха или ужаса. В состоянии ли мы действительно с данными чувствами работать? Что по этому поводу говорят философы, и как все-таки аполлоновское начало философии преодолевает дионисийское. Для того, чтобы достичь гармонии в жизни и выработать гармоничную программу поведения, достичь в жизни радости, успеха и счастья, прежде всего необходимо достичь гармонии внутри себя. В понимании античных философов это состояние атараксии, невозмутимости, спокойствия, когда никакие душевные тревоги и волнения и аффекты не имеют надо мной власти. Для того, чтобы это осуществить, я должен все эти аффекты поставить под собственный контроль. Однако я не должен их подавлять в то же время. Я должен действовать мягко, я должен наладить, как бы найти в душе те каналы, которые дают возможность эти аффекты преобразовать в чувство эстетическое, этическое, чтобы я через них с силой и радостью увидел или понял состояние красоты, гармонии, счастья и так далее. Ну, понятно, что данные аффекты могут иметь и негативную направленность. Здесь, в частности, античные стоики предлагают следующий способ работы с собой. Это достижение состояния апатии. Но суть этого состояния не в том, что мы полностью безучастны ко всему. Нет, апатия – это как раз состояние такой вот разумной свободы, когда мы в состоянии настолько владеть вот этими вот аффектами, что они на нас не оказывают никакой власти. И поэтому тренировки в тех или иных пограничных ситуациях опыта этого чувства, самообладания, они являются важной составляющей. И поэтому счастье человека зависит только от него, в состоянии ли он достичь этих, ну, как бы, атараксии и апатии. От этого, по сути дела, и зависит разумная дальнейшая программа его жизни. Однако, вот для обычного, что называется, человека, не философа, как могут эти руководства служить, ну, поводом каким-то для дальнейших действий, как ими вообще пользоваться? На мой взгляд, самое важное – это понять, что чувства мои – это не некая отчужденная сила, которая живет во мне и навязывает мне волю свою, поскольку никто уже в современности не воспринимает это как нечто божественное, чему следует безоговорочно подчиняться. Чувства мои – это моя собственность. В таком случае, как только уйдет из понимания, ну, вот наших аффектов, состояние того, что это что-то отчужденное, противопоставленное мне, некая объективированная сила, которая диктует мне свою волю. Как только я пойму, что это мое собственное переживание, моего существования, тогда мы в состоянии на эти чувства, на эти состояния как бы взглянуть с другой стороны, увидеть в этом себя, полноту себя, своего проявления. Ну, например, чувство страха. Страх, паника, вот, от античного пана, как та сила, которую человек не в состоянии контролировать, поскольку она божественного проявления и природного. Человек может только ей всецело подчиняться и разжигать себе эти страсти. Но именно рефлексивная позиция дает возможность эти страсти подавить и увидеть в них, опять-таки, мою собственную волю. То есть я в состоянии сам либо усилить этот страх, либо подавить себе, либо взять под контроль. То есть получается, что здесь не меня охватывает страх, как некая паническая, ну, неподвластная мне сила, а я боюсь, либо я контролирую свой страх. Не бояться мы не можем, но, так сказать, мы не обязаны и, что называется, в состоянии не подвергаться панике. Вот. В таком случае, как только мы поймем, что любого рода такое чувство аффективное – это мое собственное состояние души, дальше вступает логос, логика, и мы всячески нарушаем те правила и стереотипы, которые навязывает нам вот это чувство. Вот. Нарушаем ту логику, которая навязывает нам, например, этот страх, действуем вопреки ей. И мы видим, что это все постепенно становится нам подконтрольным. В принципе, так это и происходит по жизни. Как только у нас меняется отношение к тем или иным ситуациям, как только мы чувствуем, что во многом именно благодаря этому отношению и данной ситуации поменяли свою окраску, мы как бы получаем такой бесценный жизненный опыт управления своими страстями и аффектами. И это делает нас по жизни более свободными. Понимание свободы как состояние человеческой души. В своем учении об аффектах голландский философ 17 века Бенедикт Спиноза говорил, что только логос, только разум, ну и разумная любовь к Богу, как основа всего, в состоянии вот эти вот аффекты погасить. И человек увидит, что все это лишь как бы пути к тому, чтобы вот эта вот разумная природа, любовь ко всему, она стала главенствующей. Поэтому вопрос свободы для него был очень важным вопросом. Так? Живя в окружающем мире, в мире в себе, мы не в состоянии ни в какой степени проявлять свою свободу. Здесь целиком и полностью главенствует дионисийское начало, пан главенствует. Этот мир замкнут в себе, все происходит по определенной цепочке жестких причинно-следственных связей. И искать какую-либо свободу вот в этом состоянии невозможно. Только разумное начало дает возможность выхода из этого состояния в состояние управляемое. мир в себе превращается в мир для меня. Вот этот выход, или как это Сартр называл, негация, то есть противопоставление себя окружающему миру, рефлексивная позиция, и гарантирует мне право быть свободным. Только в этом состоянии я и реализую это право. Я становлюсь свободным. Я как бы, занимая рефлексивную позицию, смотрю на ситуацию со стороны. Более того, в понимании экзистенциальных философов данное состояние свободы – это некая обреченность человека. В силу того, что у него есть сознание и разум, он обречен быть свободным, и для многих это отнюдь не награда, а наоборот наказание. И поэтому мы можем привести массу примеров того, как люди не сколько стремятся к свободе, сколько всеми силами бегут от нее, поскольку боятся грозящего там какого-то возмездия, ответственности и так далее. Но обреченность на свободу дает возможность человеку как бы лучше осознать вот то, что все в мире, а самое главное это чувство его, которое дает ему ощущение существования, в его власти находится. И он в состоянии, управляя этими чувствами, управлять тем важным, что происходит с ним вокруг. Вот есть такая притча о свободе, безымянная, так, по-моему, у Толстого она анализируется, о двух собаках, которые были вольны, могли идти на все четыре стороны, пока по неизвестным их, естественно, причинам и обстоятельствам не были пойманы, и их свобода в итоге внешне оказалась ограниченной длиной поводка и шириной ошейника. Данные собаки были привязаны к телегам. Вот телеги двинулись и повлекли собак за собой, однако вести эти существа стали себя по-разному. Первая собака смирилась со своим положением. Телега ехала быстрее, она поспешала за ней, телега медленнее, она переводила дух и отдыхала. Вторая собака никак не могла принять ту ситуацию. Она лаяла отчаянно на телегу, грызла там свой поводок. Когда телега ехала, поехала, стала упираться лапами в дорогу, изранила себя, запуталась в поводке и от бессилия отчаяния попала под колеса телеги и погибла. У авторов этой жестокой притчи возникает вопрос, какая собака свободна? Вот. Ну, вопрос явно провокационный, поскольку логически мы можем здесь четыре варианта только ответа предположить по логическому квадрату Аристотеля. Вот. Либо обе собаки свободны, либо обе не свободны, либо первая, либо вторая. Там другого ничего не придумаешь. Как ни парадоксально, все эти четыре версии имеют право на существование, и все четыре версии могут обоснованы быть. Обе собаки не свободны, как бы понятно из очевидного факта, что они не выбирали эту ситуацию, сама жизнь их туда поставила. Далее, первая собака свободна, потому что даже если ее существование, скажем так, не столь радостно, тем не менее она хотя бы сохранила свою жизнь. Вторая собака свободна, опять-таки, потому что боролась за вот это свое состояние первоначальное, за свободу. Ну, а что называется, безумство у храбрых, поем мы славу. Здесь она как бы вот тем самым не смирилась со своим рабством. Ну и то, что обе собаки свободны, тоже очевидно, поскольку они действовали по-разному. Вот, и не было никаких неумолимых, скажем, обстоятельств, которые заставили ее их с необходимостью действовать одинаково. Однако у притчи есть продолжение, которое уводит такое вот поверхностное понимание свободы в глубину философского его осмысления. Она, это продолжение, естественно, касается первой собаки, которая, так сказать, продолжала жить. Через некоторое время ей открылись понимания многих смыслов, которые остались, видимо, непонятны для собаки второй всецелом под властью аффектов пребывающих. Первое понимание – это того, что дело не в телеге, не в поводке, ни в ошейнике, ни в прочих проводящих механизмах. Дело в том, кто всем этим заправляет, в человеке. И, соответственно, реагировать она стала именно на человека, как хозяина той или иной ситуации. И хотя она ничего первоначально от человека хорошего не ждала, оказалось, что она ошибалась, человек оказывал заботу о ней. Ну и постепенно между собакой и человеком стали складываться отношения. Собака служила ему верой и правдой. Вот. И через некоторое время, недолгое время, мы видим ту же телегу, ту же собаку, без всякого поводка и ошейника, бегущую за ней. Ну, у авторов этой притчи опять-таки возникает вопрос, собака свободна или нет. Никаких внешних механизмов, связывающих его с телегой, мы не видим. Мы видим, что это ее свободная воля. Что же изменилось? Как раз вот это самое главное-то и изменилось. Не внешние обстоятельства, а обстоятельства те же. И собака та же, и телега та же. Изменилось ее отношение к этим обстоятельствам. Если раньше это было для нее зло, теперь это благо. И в таком случае именно этот шаг от полной несвободы к абсолютной свободе и отмечает Бенедикт Спиноза, когда говорит о том, что именно в осознании неизбежности происходящего с нами как блага лежит путь, дорога от пропасти несвободы к абсолютной свободе. Вот. Здесь мы тоже видим своего рода такой вот мостик между дионисийским пониманием чувств и страстей и аполлоновским пониманием того, как мы в состоянии управлять этими чувствами, страстями, и чтобы это было во благо нам. Вот. Опять-таки, именно внутреннее понимание свободы дает возможность ее трактовки как некой благодати, как того, что являлось подарком как бы судьбы для человека. Но то, что свобода все более и более в условиях дальнейшего развития цивилизации, что называется так вот, овнешвлялась, объективировалась, свидетельствует о том, что люди как бы постепенно вот это внешнее в понимании свободы, освоения культурного и природного пространства стали ставить гораздо на высшую, так сказать, ступень, уровень, нежели осознание себя. И в результате в плане прогресса, в плане, скажем так, политических, религиозных влияний там традиций, свобод, вроде бы человечество шагнуло вперед, особенно западноевропейское, но внутреннее рабство осталось. И получается, что при внешнем благополучии человек, по сути дела, как был, так и остался дионисийским рабом страстей, привязанностей, аффектов, которые он не в состоянии контролировать. Опять-таки, урок философии, урок классической философии о преображенном Эросе, о олимпийских божествах, которые в состоянии вот эти природные, так сказать, стихийные процессы преобразовать гармонию, оказался для западного человека не осиленным. Вот. И периодические кризисы, в которые вовлекает нас современное общество, современный человек, это свидетельство этого. То есть, по сути дела, человек не может управлять собой. Особенно ярко это видится в понимании таких человеческих страстей, как любовь, влюбленность, и все эти переживания, которым посвящена практически вся высокая литература художественная, которая главным образом занята описанием различных форм эротической любви. Так, и тема верности и ревности, как тех страстей, которые обуревают человека. В знаменитом эссе «Искусство любить» Эрих Фромм, это эссе было написано в 1956 году, как бы попытался проанализировать вот этот вот проект любви как то, что осталось нереализованным с с основания, скажем, вот этого аполлоновского понимания этого чувства, а именно с диалога Платона Пир, вот, и как бы наметить перспективы того, каким образом любовь из ну, такой вот страсти, неконтролируемого вот, чувства, преобразовать в некую способность человека, который в состоянии человек ну, управлять и совершенствоваться. Прежде всего, Эрих Фромм говорит о главных заблуждениях, которые по этому чувству испытывали люди и продолжают в этих заблуждениях пребывать. Это первое заблуждение касается того, что в понимании большинства людей любить – это самое простое, что можно предложить. Вот был бы объект достойный этой любви, а уже любить – это то чувство, которое придет само и всецело захватит человека, и сама природа подскажет. Но это ошибка и заблуждение, поскольку любовь – это не сколько проблема объекта, сколько проблема способностей. Поскольку даже когда желаемый объект найден и чувства установлены, эти чувства могут, что называется, улетучиться, уйти, потерять свою силу, остроту. И тогда человек пребывает, опять-таки, в состоянии паники, переживания, видимо, ушла любовь. И, так сказать, путает любовь, как то чувство, которое и дальше можно развивать и усилить в себе с влюбленностью, мимолетностью. И в связи с этим ну, возникает масса проблем, которые как бы не замечает западная культура, современная культура, как писал Эрих Фромм. А наоборот, вы, ну, на первый план ставит то, что является лишь предпосылками к формированию любви, но о самой любви как таковой ничего не говорит. Да, здорово, что в 20 веке раскрепостившаяся сексуальность и понимание того, что есть человеческая природа любви, дала людям здесь большую свободу и, так сказать, сломала те предрассудки и традиции, которые долго витали над этим понятием. Однако вот данная раскрепощенность, она как бы вместо душевной способности формирует иную, какую-то поведенческую способность в этом плане. Опять-таки, материальный дух современной культуры здесь наложил свой отпечаток, и кажется, что выбор объекта и определенной техники овладения этим объектом, умение им манипулировать, и обеспечит мне радость, счастье, удовольствие, которое я получу и от обладания этим объектом, но и от выстраивания отношений. Опять здесь на второй план уходит самое важное, то есть моя способность, как эта любовь преобразует меня самого, что, какие изменения произойдут внутри меня. По мысли Платона в диалоге Пир, эти изменения должны быть настолько значительны, что через любовь я обрету бессмертие и понимание собственного бессмертия. Вряд ли те, кто рассуждает о любви современных людей или чувствует себе это, думают о таких, скажем, высоких началах или о бессмертии. Так вот, в дальнейшем, ведя свои рассуждения, Эрих Фромм пытается показать, что любовь – это прежде всего активная сила в человеке, а не некое пассивное переживание, которое либо человек блокирует, либо дает ему волю. А если это активность моя, то получается только в моей власти сделать так, чтобы данная активность преобразовала и мои отношения к окружающему миру, и мою жизнь. И поэтому, говоря о любви, о практике любви, о том, что он называет даже техникой любви, речь идет вовсе не о различных способах проявления тех или иных вот чувств и начал, заложенных в человеке, природных, а о моей работе над самим собой. То есть к главным характеристикам любви прежде всего относится моя забота о том, что происходит вокруг, и забота об отношениях, которые я выстраиваю с другим человеком, поскольку вне этих отношений и любви не существует. Это не некая стихия, не простуда или грипп, который переболел и потом выздоровел. Покуда существуют отношения, и я их продолжаю выстраивать, а данные отношения связаны с моей заинтересованностью в этом человеке, покуда и существует любовь. Моя забота сопряжена с ответственностью. Данная ответственность, ну, как бы, естественно, возникает, но чтобы забота и ответственность не была слепой, наподобие той заботы и ответственности, которая окружает ребенка не в меру, так сказать, суетливая мать, поскольку очень боится за то, что он там претерпеет какие-то неудобства там или еще там что-то, или заболеет. Вот. Чтобы эта забота и ответственность не была слепой, третьей составляющей любви является знание об этом человеке. Причем я его узнаю как некую неповторимую индивидуальность. Этой индивидуальностью он мне и близок. Даже когда люди говорят, что у нас так много общего, поэтому мы обрели друг друга в любви, здесь во многом, я считаю, они лукавят. Ведь на самом деле человек интересен своей неповторимостью, уникальностью и непохожестью ни на кого другого. Общность-то как раз и проявляется в отношениях, которые выстраивает разумно и сознательно вот и тот, и другой человек. Ну и последняя составляющая любви, помимо заботы, ответственности и знаний об этом человеке, вот это, ну, попытка, ну, так сказать, данные отношения перевести в некое деятельностное русло. То есть выстраиваете отношения, зная этого человека, признавая его индивидуальность, заботясь о нем и отвечая за его действия, я тем самым выстраиваю то, что рождается вот, в этих отношениях. И если именно на это и делать акцент, если к любви относиться как к чему-то серьезному и ответственному, как к тому, что Эрих Фромм называл искусством, вот. В принципе, в любой профессии, в любой области деятельности человек считает, что приобретение навыков и, так сказать, знаний очень важно. И поэтому стремится в этой деятельности совершенствоваться, стремится эти знания и навыки приобрести, стремится получить образование по этому поводу и так далее. Но в отношении любви почему-то такой серьезности не наблюдается. Здесь, наоборот, считается, что все придет само собой. Это неверно. Здесь тоже своего рода искусство, в совершенствовании которым мы, собственно, и обретем то, что эта любовь нам может дать. Смыслы, все радости, ценности там и счастья. В принципе, вот данная позиция применима к любым чувствам, населяющим наш внутренний мир. Это как бы самое важное. И это то, что дает возможность аполлоновскому началу господствовать над началом дионисийским. Это вовсе не подавление, это вовсе не, так сказать, вытеснение в область бессознательного того, что очень важно и нужно для человека. Это преобразование. Вот. И поэтому этика и философия вот этого преображенного эроса – это одна из важных задач вот, исследования феноменов человеческого бытия. Ну и в этом, я считаю, так сказать, философия близка будет каждому человеку в этой работе.
Очень много вопросов, ассоциаций возникло. Начну вот с чего. Мы с вами уже говорили о том, что вот телесная оболочка от рождения до видание, она существенно меняется. И также существенно меняется сознание. И вот этот вот сон всяких страстей и чувств в человеке во времени. Есть какие-то безусловные вещи. Вы говорили о том, что вот есть, условно говоря, можно, ну, как я понял, разделить человечество на две категории. Для одну из них стакан полный, наполовину полный, а для другой наполовину пустой. Это как бы безусловные данные вещи. И что касается вот страстей, вот лично у меня был достаточно долго жизненный девиз «надо жить страстями». И когда очередное увлечение, очередная страсть возникали, я отдавался этому сполна. Ну, как говорил Пушкин, блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Ну, вопрос времени созревания – это такая штука размыта. Но, тем не менее, я могу для себя лично констатирую, что этот период для меня тоже очень четко наступил в возрасте 55 лет. Когда я пришел к формуле, что счастье не тогда, когда тебя понимают, а счастье, когда ты сам все понимаешь. И вот этот вот момент, когда даже вот спонтанное чувство, резко выплеснувшееся, возникшее внутри, они гасятся пониманием, что это все пройдет, и это несущественно. Для тебя как единицы. И если вот до этой формулы я, например, мог переживать по поводу государственного устройства России, или, например, по поводу устройства там какой-то региональной административной системы, то когда я осознал, вот как та собака, которая не рвалась из цепи, а вот следовала, когда я это осознал, то вот этот вопрос управления страстями, он вступил в какую-то свою технологическую фазу. Я также понимаю, что страхи, естественное такое чувство для человека, они всегда чаще всего надуманные, и чаще всего они предваряют собственно критическую ситуацию. А когда вот эта критическая, пограничная или смертельно опасная ситуация таки наступает, то здесь у человека есть та самая безусловная защита, которая у него есть или ее нет. То есть тот мандраж, который тебя мучил, давил, он вдруг исчезает, и ты вот именно в этой критической ситуации начинаешь вести себя абсолютно адекватно и хладнокровно. Что невозможно какими-то своими внутренними рычагами создать, оно есть. И пережив такие пограничные состояния, человек вот обретает вот это вот стратегическое спокойствие. Да, я могу волноваться по пустякам, я могу накручивать в какой-то степени, ну, с возрастом все меньше и меньше. Вот. Но когда реально возникнет, я буду адекватен. И это тебя успокаивает. Ну, не то, что успокаивает, это вот дает как бы стабильность. Тем не менее, это серьезная такая работа, и поскольку ты живешь в кругу близких, дальних, разных, то рефлексируешь по этому поводу. Ну, условно, вот пример конкретный из жизни. Позавчера у моего товарища возникли очень серьезные проблемы. Я постарался быть рядом и постарался излучать там спокойствие, уверенность, вот, устойчивость. Вроде бы это как бы получалось. Но на следующий день я чувствовал себя, ну, опустошенно. Большая работа была проведена. Но в то же время, если раньше я в этот период поддавался панике, опустошенности, то теперь я понимаю, что придет следующий день, и я восстановлюсь. Вот. Это как в спорте. Нагрузился, значит, прострация, идет суперкомпенсация. Вот такие у меня возникли, значит, ассоциации. Они личностного плана во многом. Но я думаю, что, может быть, вы их прокомментируйте с точки зрения вот уже философского, философской категории.
Да, конечно. Тем более вы не одиноки в таких ассоциациях. Вот. И, так сказать, чувствуется, ну, философский уровень, уже, так сказать, сформировавшийся на ваших рассуждений, поскольку именно в таком же ключе рассуждал в свое время Сьорен Киркегор в его знаменитой работе «Или-или», говоря о становлении человека и тех стадиях душевного экзистенциального развития, которые проходит человек. Он как бы условно выделял три стадии, вот, его жизненного пути. Первая – эстетическая, вторая – этическая, и третья – религиозная стадия. На эстетической стадии, как вы прекрасно описали, человек пытается жить сполна, его девизом является «взять от жизни все», и именно его переполняет то чувство радости, господства над жизнью, вот то, так сказать, чувство жизни, которое дает ему внешние обстоятельства. Ну и понятно, поскольку он молод и полон силы и энергии, только извне он получает вот такого рода подпитку, и главным образом на внешние вот эти вот эффекты и ориентируется. Но эстетическая стадия длится не всю жизнь, по той простой причине, что ориентироваться только на внешнее невозможно. И рано или поздно человек понимает, что если прежние обстоятельства давали ему радость, какую-то вот компенсацию или удовлетворение его потребностей, то эти обстоятельства могут столкнуться, ну, повернуться совсем в другую сторону. А если он от них так зависит, то получается, что и он и жизнь свою ставит под такого рода удар. Изменится внешнее, и получается, если он от этого внешнего всецело зависит, и его существование тоже окажется в дефиците. И поэтому переход от эстетической стадии неизбежен. Человек начинает искать утверждение в своем существовании не во внешних проявлениях удовольствия и счастья, а внутри. Он выстраивает свою программу принципов, устойчивых каких-то, ну, таких столпов, на которые он в дальнейшем в трудные кризисные ситуации будет опираться. Он сообразуется с чувством долга, принимает ответственное решение. Как правило, в этот период это связано с тем, что он заводит семью, выбирает профессию, ну и тем самым старается жить по этим внутренним принципам, независимо от внешних обстоятельств. В этом его победа над обстоятельствами, в этом его достоинство, вот, несмотря на то, что, ну, как бы, наступает процесс, там, уже угасания жизненной силы, там, старения, несмотря на то, что внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно, тем не менее, у меня есть те принципы, которые я сознательно реализую в своей жизни, в сферу моей деятельности и ответственности входит некое сообщество, и в этом сообществе я чувствую себя востребованным, нужным, жизнь моя наполнена смыслом. Однако и вот эта вот этическая стадия в понимании Киркегора, она тоже не последняя по той простой причине, что спастись в одиночку невозможно. И здесь спастись в одиночку как бы в широком плане. Не обязательно идти в некое сообщество и растворять себя в какой-то социальной деятельности, в работе там или еще где-то, ну, как делает большинство людей. Спастись в одиночку – это, так сказать, чувствовать, что эти принципы – это не только моя выдумка и того сообщества, которое мне близко. Они имеют некую более глубокую опору, так? То есть, ведь если окажется, что это только моя, скажем, выдумка, и в тех или иных жизненных обстоятельствах эти принципы дадут как бы трещину, то вся программа жизни рушится. И вот эту опору, по мысли Киркегора, человек неизбежно будет искать трансцендентно, в Боге, пребывая в тех состояниях, когда, что называется, независимо от состояния тела, душа на коленях. И именно в общении с Богом он и обретает ту как бы опору, он всегда не одинок, и в его принципах своих он как бы уверен. То есть от разума, от ответственного поведения он переходит к вере. В принципе, вот эти стадии, ну, во многом тоже можно назвать как бы универсальными для любого человека годящимися. И здесь важно не то, что человек там испытал, насколько богата там его была жизнь на различного рода переживания и приключения, а в то, насколько внимательно, ответственно и, скажем, с уважением к себе он отнесся к тому опыту, который ему жизнь дала. Если из этого он действительно извлек все необходимые уроки, он тогда и понял главную вещь, что счастье в его руках, и, в принципе, это счастье я могу сам выстраивать, я могу его понять. Потому что ничего сверх того, что дано моему внутреннему опыту, ничего в жизни я не достигну, и ничего в жизни сверх этого не будет. И внимание к себе и дает возможность человеку как бы выбираться из всех жизненных кризисов и постигать все смыслы. В частности, и работать со своим страхом и другими страстями, о чем вы тоже говорили. И вот я полностью согласен с вашими примерами о том, что в ситуациях пограничных страх уходит, вот, и человек обретает себя, то есть как бы к нему опять возвращается жизнь. Потому что страх можно трактовать как некую разновидность страдания. Но если страдание там от боли или еще там от чего-то мы испытываем здесь сейчас, то страх – это страдание, как бы идущее из будущего. То есть оно еще здесь, данное страдание, не претерпевается нами, но оно уже как бы предчувствуется. И вот это вот предчувствие, оно и создает вот тягостное ощущение страха. Ну и помимо того, страх, как и любая эмоция, это самозаводящаяся эмоция. И получается, что мы уже не боимся чего-либо конкретно, мы боимся своего собственного страха, который, ну, нас как бы всецело захватывает. Но когда человек начинает это понимать, когда человек начинает отделять себя от того, что, так сказать, ему не принадлежит, когда человек ставит под контроль, скажем, разума свои чувства, то здесь-то, собственно, он и обретает себя. И почему страхи уходят в этих пограничных ситуациях? Потому что он понимает, что уже всецело находится в настоящем, во всей полноте настоящего. Все, страшащего будущего нет. Соответственно, нет и страха, с ним связано. Вот. А настоящее возможно только как переживание жизни. Поэтому большинство людей... Ну и живут, и не боятся, вот как бы вот не испытывают такого страха постоянного, экзистенциального, например, страха смерти. Это же не означает, что они живут в иллюзии, что никогда не умрут и будут жить вечно. Не в этом дело. Просто жизнь настолько заполняет их, что это переживание просто не дает для вот этого страха никакого места. Вот. И поэтому, ну, как бы, ну, люди живут дальше, люди надеются. Жизнь, она всецело, вот этот род, вытесняет вот это чувство страха, чувство смерти. Ну и последнее, то, что вы говорили по поводу того, как вот человек, ну, учится-то с этим работать и что в итоге, ну, как бы он получает. В том-то и дело, что вот эта задача, которая стоит не только перед философией, но и перед человеком, и данная задача связана с тем, что мне открывается как бы путь моей жизни и мера того, что я в ней в состоянии создать. И чем раньше человек поймет, что это только от него зависит, а не от каких-либо внешних обстоятельств, тем ближе он как бы и дальше продвинется к этому пути.
Есть такая легенда, может, вы меня поправите, что к Сократу обратился юноша с вопросом, что вот, мол, я влюбился и решаю для себя вопрос, жениться мне или не жениться. И он ему якобы ответил, что это надо делать, но либо ты будешь счастлив в браке, либо ты станешь философом. Из этого как бы получается, ну, есть такие базовые вещи, что нужно как бы соединить вот эти две половинки, это как бы некий постулат человеческого бытия, да? А дальше идут два магистральных пути. Либо ты счастлив в браке, что бывает крайне редко, либо ты становишься философом, о чем вы говорили, что каждый рано или поздно становится философом. Ну вот, по поводу этих двух магистральных путей развития человеческой судьбы.
Да, тем более, если говорить о фигуре Сократа, то у него по преданию это была самая сварливая жена в Афинах, ужасная, Ксантипа, так? И когда после очередного скандала, так сказать, его друзья говорили, что ж ты не разведешься-то с ней, Сократ мудро замечал, что если я научусь находить контакт с этой женщиной, то любой другой человек для меня будет не проблема, я пойму кого угодно. Но здесь, видите, либо женись, либо ты станешь философом, но выбор неизбежен. Во-первых, выбор неизбежен, этот выбор должен ты сделать сам. Это вот знаменитая дилемма Жана Поля Сартра в его работе «Экзистенциализм и гуманизм», когда он описывает ситуацию метущегося юноши, который не знает либо там остаться с матерью, либо там идти в сопротивление воевать. Проблема ведь не в том, кто ему даст какой-либо совет, или как поступить в силу каких-то принципов, или еще чем-то неопределенным руководством, типа чувства подскажут и так далее. Вот, эти чувства все равно под контролем разума находятся. Дело не в этом. Дело в том, что человек обречен делать выбор, и этот выбор он сделать должен, он должен решиться. Вот. Что он выберет, это не суть важно. В любом случае он выбирает себя. Он выбирает себя в том настоящем, которое для него, ну, как судьба, как рок, как неизбежность приходит. Он не выгадывает. И от того, что он не торгуется в этом выборе, а принимает решение, как раз и зависит то, насколько он, ну, себя ощущает в полноте. И чем больше подобного рода ситуации он пройдет, тем больше выбора и ответственного решения он примет, так вот, в силу широты души, тем больший опыт его ощущения существования он и возьмет на себя. Философ, в понимании Сократа, воздерживается от подобного рода решения, он принимает решение вообще, скажем так, не жениться, то бишь в широком смысле этого слова, не погружаться в мир традиционных ценностей, уютного там мирка, быта там, и так далее. И жить в состоянии изоляции от этого мира, руководство только разумом своим и совестью, но никак не нормами, традициями, обычаями, которые дают подсказки, туда идти, туда не идти, там и так далее. И поэтому философ он выше вот этого состояния. Хотя сам Сократ все-таки жил прежде всего как гражданин города, со всеми вытекающими последствиями. Так что здесь в любом случае проблема выбора, она не минует, и этого не стоит бояться. Иное дело, как относиться к тем чувствам и состояниям, которые вновь человека опять к этой границе выбора подталкивать будут. Понимаете? Например, выбор, что есть добро, что есть зло. Это очень важно, но важно на той стадии, когда я еще куда-то стремлюсь, чего-то достигаю. Это можно сравнить с состоянием, когда вот человек забирается, какую-то горную кручу, и для него, конечно, очень важно выверять каждый шаг, за что можно опереться, или это камень упадет скользкий, за что можно зацепиться, или это какая-то былинка, которая, порвется там и так далее. И поэтому проблема добра и зла перед ним стоит очень остро. От этого зависит, завершит он свое восхождение или нет. Представим человека, для которого уже тяготы пути позади. Он на вершине, он любуется видом открывшимся, он в состоянии, что называется, выше добра и зла. Не потому, что он стал подобен божеству и все человеческое в себе преодолел. Нет, просто тяготы пути для него – это уже некое средство для того, чтобы обрести ту гармонию, к которой он стремится. В принципе, для античных мыслителей это своего рода образ философа, который, уже совершив некое восхождение, оказался выше тех стереотипов представления о добре и зле, которые существуют в обществе. И это и дает ему ощущение радости, свободы и счастья. Каким он путем к этому пришел, грубо говоря, по какому склону полез и каким способом добрался, это уже не столь важно. Через семейную жизнь, через государственную службу, через полное отрицание, как это делали античные киники. Самое главное, он достиг цели.
И хотел еще, может быть, в заключение уже такой пассаж. Если говорить о конечности или бесконечности каких-то базовых чувств, выделим два – любовь и страх. И то, и другое. Такие спонтанные чувства, которые могут возникнуть в любой момент в человеке. И вопрос в том, что грубо, может быть, это прозвучит. Какое из этих чувств долговечнее и сильнее? Потому что любовь, опыт показывает, она спонтанно приходит, она может длиться достаточно большое время, но также спонтанно может и уйти, при том, что каких-то таких внешних обстоятельств они могут быть совершенно нормальными, не какими-то пограничными. А в в этой спокойной ситуации внешней вдруг вот это чувство уходит. Вот. Что касается страха, там детские, подростковые, там страхи, может быть, там срединной жизни, страхи возникают всегда. И уже и в преклонном возрасте человек все равно боится. Вот. И вот страх как мотиватор к действию, да, это очень сильный такой рефлекс. Ну, например, страх, что там нечего будет завтра есть, он тебя поднимает и заставляет двигаться. Да? Не буду перечислять, здесь много таких моментов есть, перечисления страхов. Ну вот как трактуются вот в философской практике вот эти два сильных чувства, именно с точки зрения их значит, вот содержательности вот, во внутренней жизни человека?
Ну, по поводу любви, видимо, вас особо не задела трактовка Эриха Фрома, потому что вы как-то высказались об этом чувстве полностью противоположно из того, что он трактовал. Это как раз по мысли Эриха Фрома заблуждение по поводу любви, что это некое спонтанное чувство, которое возникает и уходит. Но это как бы ваши здесь пристрастия вот, могут сыграть роль, это не обязательно, вот, придерживаться именно этой концепции. Суть-то вот в чем, на мой взгляд, важная, заключается в том, что если рассматривать любовь как именно нашу способность, к которой мы внимательно относимся и культивируем в себе как некое искусство, в котором совершенствуемся, то в таком случае разочарование в этом чувстве никогда не возникнет. Оно может возникнуть, если из состояния способности данное чувство мы воспринимаем как некую объективацию, идущую извне. Тогда да, тогда получается, что в этом чувстве многое от нас не зависит, и многие люди как раз и боятся в любви, ну, как бы не сколько проявить себя, сколько либо получить какой-то отказ в этом чувстве, либо столкнуться на стену непонимания, неразделенность там и так далее. Ну и тут любовь опять-таки сопряжена с страхом. И поэтому предпочитают как бы это чувство держать где-то при себе, либо надеяться, что это настолько его захватит, что уже состояние страха, какого-то вот опасения, неуверенности не будет превалировать. Но если понимать любовь именно как активную силу, которую мы культивируем, это, по сути дела, трата. Но растрачивая свою душу, проявляя эту активность, мы это делаем не потому, что у нас как бы это лишнее и некуда девать, потому что именно так мы ощущаем полноту своей жизни. Человеческая душа неисчерпаема. Если понимать под любовью что-то внешнее, как материальное, тогда понятно, с какой стати я буду тратить, если ничего не получаю взамен. Если я что-либо трачу, я, соответственно, что-либо теряю. Но в том-то и дело, что это не материальное нечто. И от того, что я больше трачу, я и больше обретаю. Поэтому, как писал Эрих Фромм, в любви давать, отдавать гораздо важнее, чем брать. И именно в этом-то и проявляется сила и активность отдающего человека. И в таком случае получается, что если любовь – это моя способность, то в этой способности передо мной открываются как бы неисчерпаемые возможности. Вот я в состоянии это чувство и дальше углублять и совершенствовать. Вот как безграничен мир, безгранична душа человека, все время в отношениях с любым человеком можно делать все новые и новые открытия. Эти открытия будут и мои, и его, и открытие чего-то третьего, что составляет наши отношения. В понимании же страха Здесь какой совет, как бы, дают философы, большинство философов, которые об этом говорят? Суть в том, что, опять-таки, страх, ошибочно объективируемый людьми, становится тем препятствием, которое мешает человеку проявить его жизненные силы во всей полноте. Поэтому нужно проходить, как они говорят, свой страх насквозь. Вот. Нужно не бояться, что с этим что-либо изменится или оборвется там, жизнь человека. Понимаете? Страх – это отражение души и ее состояния. От того, что разбилось зеркало, не означает, что исчез тот человек, который в нем отражался. Вот. В таком случае, от того, что мы нарушим логику, которая привычно зациклена и ее навязывает нам наш страх, не означает, что мы потеряем свое существование. Мы обретем его в новом качестве. И это как раз открытие и есть тот прорыв, который совершают многие люди, преодолевая вот, свой страх и тем самым обретая себя. Пройдя эту пустоту насквозь, мы, собственно, и обретем самое главное, мы найдем себя нового. Мы переживем тот опыт, который для нас станет дальнейшим ориентиром жизни. Так, в принципе, и в любви. Поэтому данные понятия, они настолько связаны между собой, это даже можно сравнить с такого рода маятник, вот, между которым колебается жизнь человека. Но самое главное, что эти понятия имеют общую точку схождения. Это не только человеческая душа, это и сам объект, субъект. То есть, в конце концов, через всю полноту переживания этих чувств мы обретаем себя. Мы понимаем, кто...